не рассуждаем. Да, давайте
Сигал, Саша. Давайте.
Я пытаюсь показать ход рассуждения человека, который начинает этим заниматься.
Он вам предложил из вежливости перебивать, но лучше
не
пользуйтесь этим.
Кстати сказать, Толин вопрос, он предусмотрел, как бы предугадал переход к следующей позиции. Вот эмпирические факты, грубо говоря, общения. И вот в данном случае я перехожу в разряд своей практической деятельности, в раздел своей практической деятельности. Могу сказать, что мне приходилось сталкиваться с удивительно образованными людьми, носителями теоретического сознания, тем не менее которые явно совершенно обладали обыденным сознанием. Они судили как обыватели. Мы не можем сказать, что такое обыватель. Ну давайте подумаем. Смотрите, обыватель, носитель обыденного сознания. Он кто? Он не специализирован? Да, безусловно. Неспециализированная аудитория – это аудитория, которая не может, не видит сущность, она не может судить о предмете, поскольку она этот предмет даже не анализировала. Значит, аудитория, скажем так, вы что, никогда не сталкивались с представителями, допустим, естественных наук, которые высказывали в сфере философии, в сфере социальных наук, суждения, скажем так, достойные самой невежественной домохозяйки? Был такой, было сколько угодно. И более того, это вообще на самом деле общее место. Это общее место. Так что же делает сознание обыденным? Вот что есть обыденное сознание? И есть люди, которые мыслят системно, например, например, небезызвестный человек по фамилии Крупнов, Юрий Крупнов. Довольно-таки известная фигура, человек, который заявляет себя в качестве такого системного аналитика и так далее. Суждения Крупнова настолько странны в некоторых вопросах, в частности, в вопросе преобразования общества, что становится понятно, что человек в этой сфере, по крайней мере, рассуждает как обыватель. Я все время пока что говорю на уровне примерно такого понимания, да? То есть я не говорю.
Именно. Существует ли обыватель вообще?
Отличный вопрос. Существует.
Интересно
посмотреть. Вот там зеркало. Ходить. Только вопрос заключается в том, при каких обстоятельствах вы себя поведете как не обыватель, как не носитель обыденного сознания. Поэтому, и плюс ко всему, когда я начинаю работать в своей сфере, в сфере связи с общественностью, в сфере, что называется, пиара, то есть в том месте, где мне приходится зарабатывать деньги, к сожалению, я понимаю прекрасно, что та целевая аудитория, к которой мы обращаемся, по преимуществу является аудитория обывательская. И граница между коммуникацией и манипуляцией проходит там, где проходит граница между обывателем и мыслящим человеком. На коммуникацию обыватель не способен. Почему? И вот мысль, которая привела меня к тому, что я снова начал этим заниматься, она простая. Потому что манипулировать можно только объектом. То есть человек может быть объектом манипуляции в той мере, в которой он не является субъектом. Согласитесь?
Конечно.
Логично.
Конечно.
Миш, давай так, либо мы дискутируем, либо это не вопрос, Миш, ты же прекрасно понимаешь, ты образованный человек, понимаешь, что это фигура речи, не вопрос. Не соглашайся, говори, пожалуйста. Но мне кажется, что ты не соглашаешься по определению. Значит, и вернемся, собственно говоря, вернемся к теории. Еще один такой практический момент. Отсутствие субъектности, как говорил предыдущий докладчик, значит, он рассматривал это именно в качестве причины этого разрыв физического и умственного труда. И об этом, кстати, Виктор Алексеевич говорит. Он говорит, что разделение труда на физический и умственный – это разделение труда на постановку цели и на ее достижение. А постановка цели – это и есть признак субъекта. То есть только субъект ставит цель. Он сам ее может достигать, либо он может кого-то заставлять, ну, скажем так, кому-то перепоручать исполнение, но при этом субъектность его вот в этом конкретном процессе будет именно таким образом распределена. То есть тот, кто поставил цель, тот субъект. И вот дело в том, что практика показывает, что участь, при этом участь вот таких обыденных суждений не минует руководителя процесса, то есть не минует, участь не минует того, кто ставит цель. Я не знаю, как коллеги, возможно, вы имели счастье, в кавычках, общаться с некоторыми руководителями, значит, крупных компаний или каких-то государственных учреждений. Я, к сожалению, имел такое счастье достаточно много раз. Что? Вот видите, спасибо. Вы меня избавили от необходимости говорить. Замечательно. Дело в том, что почему за пределами того процесса, которым руководит этот человек, он иногда ведет себя, ну, я согласен. Как в одном фильме, замечательно, по-моему, «Свадьба с приданым», девушка спрашивала у гармониста, почему, когда ты играешь на гармошке, ты симпатичный блондин, а как разговаривать ты начинаешь, так рыжий дурак. Вот примерно так. Вот почему люди, которые выходят за пределы этого процесса, становятся рыжими дураками? Ну, по нескольким причинам. Во-первых, тот, кто ставит цель, он ставит общую цель, и вот то самое разделение труда, о котором идет речь, которое идет в процессе достижения данной цели, внутри есть разделение труда, есть совокупный работник. Каждая часть этого совокупного работника реализует свой процесс, внутри которого он понимает, что он должен сделать. Тот же, кто ставит общую цель, совершенно не обязательно должен понимать, что делает каждый из этих сотрудников. Поэтому в глазах своих сотрудников он дурак. Потому что он ставит цель общую, а цель каждого из них он не понимает. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса гораздо более важна. Что является целью деятельности в большинстве случаев в нынешнем обществе, в нынешнем капиталистическом производстве? Ну, прибыль вообще. То есть результат того, что делает каждый из работников, на самом деле он превращается в конечном счете, он оценивается с точки зрения прибыли. И работник может сделать замечательную вещь, которая ничего не стоит, и в результате труд его будет совершенно не так оценен. То есть оценка труда, оценка процесса труда или процесса производства, она все равно происходит в рамках, это третья позиция, определенного частного процесса. То есть каждый из процессов, в котором ставится цель, является частным по отношению к обществу по всему. Они связаны между собой, они сопоставляются через рынок, они сопоставляются внешне. И поэтому управляющий, который ставит цель, за пределами этого процесса является фигурой не специализированной, не ставящей цели, не мыслящей системно, поскольку он совершенно с этой системой связан только одним образом, через свой продукт, который он продает. Плоско, однозначно, количественно. Мне понравилось в свое время, меня очень зацепило высказывание Виктора Алексеевича относительно того, что является ли равенство одинаковостью. И он говорит, что сравнение в буржуазном обществе происходит через количественные критерии, а не через качество. Отсюда вытекает ситуация, когда вот эта ситуация особенно сейчас заметна на Украине, когда вновь пришедшая к власти группировка, она чем занимается? Там есть такая поговорка. Если у тебя нет самолета и футбольной команды, ты не пацан. О чем это говорит? Это говорит о чисто внешнем количественном сравнении людей друг с другом. Людей, которые управляют огромными компаниями, огромными отраслями. И вот И внутри, Миш, дай бумажку, да, напиши мне тоже, пожалуйста. Ну скажи. Но я еще не сказал о таком специфическом виде разделения труда, как научная деятельность. С одной стороны, наука является, становится все более непосредственной общественной производительной силой, непосредственно общественной производительной силой. Наука говорит, будем так говорить, ну, вообще наука, по идее, предполагает знание о целом. Но при этом в среде ученых, как мы уже говорили, существует достаточно большая доля людей, о которых мы уже вспоминали, которые ведут себя весьма специфическим образом. Ну, Владимир Васильевич Миронов так, в одном своем интервью, так, между прочим, сказал, что вот надо обратить внимание на обыденное сознание, в котором пребывает абсолютное большинство людей, в том числе и самих философов. Ну и ученых, в принципе, тоже. Ну, я даже не говорю о том, что это о таком чудачестве, о чудачестве ученых, о котором рассказывают анекдоты. Нет, речь даже идет не об этом. Речь идет о том, что специалист подобен плюсу, полнота его односторонна. Специалист, вышедший за пределы своей специализации, приобретает достаточно жалкий вид. Почему? Ну, потому что он набрасывает свою собственную, назовем так условно, понятийную сетку на то, к чему он привык, то, чем он привык заниматься постоянно. То есть, на самом деле, когда мы говорим об ученом, мы говорим о том, что его повседневность представляет собой занятие теоретической деятельностью. Для него это повседневность. И это, кстати сказать, одна из точек, по которой у нас был спор. Все говорили, ну как же, обыденное сознание — это сознание, которое крутится в рамках повседневности. Но вы понимаете, что обыденное сознание начинает умнеть. Мы говорим о теоретической деятельности, мы говорим о разделении труда, мы говорим о том, что есть люди, которые повседневно занимаются теоретической деятельностью. Но при этом, выходя за рамки своей повседневности, обращаясь к чему-то, что является целым по отношению к той части, которую они изучают, они начинают вести себя как банальный домохозяйка. Только домохозяйка набрасывает свою, так сказать, картину мира, состоящую из кастрюли половников, на весь мир. А ученый набрасывает свою понятийную сетку, ну, вот, на весь мир. И он, значит, проводит аналогию, мыслит по аналогии. Он мыслит по аналогии со своей наукой. Как помните, был такой фильм с участием Челентано, назывался он «Безумно влюбленный». Там шофер приходит на прием к королю и начинает рассуждать с точки зрения уличного движения об организации экономики в Италии. Достаточно здраво мыслит по аналогии. Это своего рода была такая апология обыденного сознания. Тем не менее, я хочу сказать, что такое явление, как профессиональный кретинизм, то есть оно начинает относиться к его психологии, относится вообще как к девиантному поведению. То есть врач-психиатр, который оценивает вас не с точки зрения того, что вы человек, его собеседник, а с точки зрения, что вы его пациент, точно так же, как врач-стоматолог. Я не знаю, дизайнер одежды смотрит на вашу фигуру с точки зрения того, как он, во что вас можно задрапировать и так далее. Это и есть профессиональное девиантное поведение, которое является, ну, крайней формой проявления вот такого вот, скажем так, проецирования обыденности на более широкую сферу деятельности, на чужую сферу деятельности, на соседнюю сферу деятельности или на общество в целом. Ну, самые интересные, кстати, собеседники с этой точки зрения, вот с точки зрения изучения, это бывшие разведчики, ну, бывшие сотрудники спецслужб. Они очень смешны с точки зрения того, что они считают, что они управляли всем миром, и что весь мир устроен примерно так же, как устроено там 5-е, 6-е, 2-е управление ФСБ или там как это и так дальше. Вот. Причем они искренне в этом уверены. С другой стороны, хочу привести вам одну маленькую, вот мы говорили про людей рабочих профессий, при том, что я, например, считаю, что нынешние интеллектуальные работники наемного труда, работники наемного интеллектуального труда не являются рабочими, не являются пролетариями. Но тем не менее, я хочу привести забавный пример из завода «Россельмаш», такой есть. Вот в 49-м или 47-м году было закуплено два больших комбайна в Америке, и их решили скопировать. И когда стали копировать этот комбайн, обнаружили там деталь, которую было совершенно невозможно сделать на обычном токарном станке. В принципе, невозможно. На ней была такая вот такая спиралевидная часть, которую мог сделать только лекальщик. Вы знаете, что это лекальщик? Лекальщик — это такой тончайший ручной труд. Вот. Но ему сказали сделать, он сделал. Но при этом он задал вопрос, а зачем нужна эта загогулина? Стали выяснять. Эта загогулина не имела никакой функции. При более детальном рассмотрении выяснилось, что это был всего лишь брак. Фреза не дошла до конца. И вот эта вот, значит, стружечка, довольно толстая, она вот осталась и стала таким невольным украшением этой детали. В данном случае рабочий повел себя, кстати сказать, гораздо умнее, чем очень многие управленцы, которые, по идее, должны были организовать его процесс. Он, с одной стороны, по определению вроде обычный человек, живущий в рамках повседневности такой физического ручного труда, а с другой стороны, он мыслил шире. И здесь мы подходим к тому, собственно говоря, о чем не идет никогда речь, когда анализируют. Я ни разу не видел, чтобы в современных источниках шла речь о том, ну, скажем так, о вот подходе к обыденному сознанию, который, вообще говоря, наметил Виктор Алексеевич, когда начал анализировать сознание с точки зрения его составляющих знания, самосознания и сознания. В узком смысле этого слова. Дело в том, что чаще всего, когда говорят об обыденном сознании, останавливаются на позиции обыденного знания. Говорят, что человек накладывает свою повседневную деятельность по преобразованию, а деятельность это чаще всего по преобразованию какого-либо продукта в что-то другое, то есть, грубо говоря, это есть производство. Вот именно производственную деятельность, в которой действительно необходимо знание, он накладывает на более широкую сферу. Хорошо, замечательно. Но мы не учитываем, вернее, эти люди не учитывают при этом ни того, как этот человек себя осознает, потому что человек осознает себя вместе с другими людьми. Его отделенность в его процессе – это есть его соединенность с другими людьми в этом процессе. И осознает ли он свою соединенность с другими людьми? Это первый вопрос. И как он ее осознает? Это второй вопрос. То есть вопрос того, как он осознает себя, самосознание, по отношению к другим людям. Речь идет не об отношении субъекта к объекту, субъекта преобразования к объекту преобразования, что есть знание. Речь идет об отношении субъекта к субъекту, к субъектам. И вот в этой части начинается, ну, в общем-то, пустыня. Очень мало об этом где-либо говорится. Ну, к этому вопросу, кстати сказать, вплотную примыкает вопрос рассудочного и разумного мышления. Вопрос Гегель формулировал, именно когда говорил об обыденном сознании, он говорил, что это некое непосредственное восприятие. Он, кстати, считал обыденным сознание, находящееся в сфере непосредственности. И он рассудок и разум противопоставлял обыденному сознанию, непосредственному сознанию. В наше время, когда, скажем так, обыденное сознание поумнело, оно начинает выходить за пределы непосредственности. Оно идет к сущности, но оно идет к сущности в рамках своего узкого процесса, в рамках своего процесса повседневной деятельности. Почему? Потому что нынешняя повседневная деятельность человека перестает быть чисто эмпирической. Вазюрин писал, что широкой социальной основой рассудочного мышления служит в конечном счете разделение труда. Там и тогда, где и когда преобладает тенденция разделения труда над тенденцией объединения труда, Там для общественного сознания характерно рассудочное мышление. А разумное мышление появляется тогда, когда образуется способность рефлексивного мышления, когда возникает способность осмысливать мышление. Поэтому, на мой взгляд, мы можем сформулировать, вот вчера был разговор относительно того, что предмет меняется по мере развития общества. Вот это как раз тот самый случай, когда предмет изменился, причем существенным образом изменился. Это тот самый случай, когда повседневность стала более, сложной, обыденное сознание приобрело способность рассудочного мышления, но не вышло в сферу разумного мышления. Каждый человек, нынешний человек труда в рамках своего узкого процесса, повторяю, он субъект. Он видит результат своего процесса. Но если он не выходит за пределы и не осознает, что его труд является частью более широкого процесса, он не выходит за пределы обыденности. Не выходит за пределы повседневности. Он не понимает, что завтра его, то, что он сделал, станет либо предметом, либо средством для другого человека. А выход за пределы специализации в этом случае не означает, что каждый человек должен судить свыше сапога. Понимаете, в известном стихотворении, когда сапожник дал хороший совет художнику относительно неправильно нарисованной обуви, а потом решил давать ему совет во всех остальных вопросах. Первый раз он поступил как специалист, а в остальных он поступил как обыватель. Почему? Художник ему сказал: «Суди, мой друг, не слышишь сапога». Почему? Да по одной простой причине. Потому что человек, который начинает судить свыше того, где он специалист, и не осознает этого, это и есть воинствующее обыденное сознание. Вопрос заключается не в том, что каждый из нас должен стать космонавтом, исследователем полярных широт и морских глубин и знать обо всем этом досконально. Нет. Но каждый из нас должен понимать, какую часть он занимает в совокупном труде. Если вы понимаете свою часть, вы понимаете свою отделенность от других людей, вы понимаете свою соединенность. Если вы понимаете свою соединенность и знаете, где вы можете поговорить с другим человеком, поскольку вот в этом месте вы перестаете знать, это перестает быть сферой вашей деятельности, это значит, что вы вышли за пределы обыденного сознания. Вы не вышли за пределы специализации, вы вышли за пределы обыденности. Вот то, собственно говоря, спасибо Володе за то, что пригласил участвовать. Ну, я бы так пришел. Вот это дало мне возможность сформулировать, потому что основной вопрос, который задают сейчас, говорят, ну что же, то есть человек является носителем обыденного сознания, потому что он этого не осознает? Да, потому что он этого не осознает. Вопрос самосознания. Это есть вопрос субъектности. Мы тут вчера говорили о росте субъектности. Это и есть признак роста субъектности. Это и есть признак. И, кстати сказать, возвращаясь к вот этим самым изящно определенным, так сказать, руководителям нынешних компаний, я вот обратил внимание на очень интересную вещь. Они очень любят обращаться к специалистам. И это нормально. Ну, понятное дело, что если я не специалист в области, экологии, я обращусь к специалисту в области экологии. Вот. Вопрос заключается только в том, что как только этот специалист покупается, я его на себе испытал не так давно, как только специалист в какой-то области покупается как рабочая сила, он перестает быть специалистом в этой области, потому что инструмент не может давать своему хозяину совет. Он должен что-то делать, но думать он не должен. То есть вы понимаете, какая ситуация? Человек, который ставит цель и не осознает ограниченность своего знания в этом общем процессе, он ведет себя как банальный дурак, я повторяю, как носитель обыденного сознания. Я, кстати сказать, одно из определений носителя обыденного сознания, которое я в свое время дал, это функциональный дурак. Вот. Значит, что я сейчас буквально у меня. Я, ну, говорит,
вот. 7 минут еще осталось.
Отлично. Не хватит. Кстати сказать, очень интересно источник иллюзий носителя обыденного сознания. Носители обыденного сознания, хочу обратить ваше внимание, так сказать, понимая сущность, не понимает явление. Потому что для него проявление сущности единичное. Он уже рассматривает это как само по себе явление, и он рассматривает, он мыслит вещами. Помните, как Гегель говорил, что определенная сущность, достигшая непосредственности, есть, во-первых, существование, а как неразличимое единство сущности со своей непосредственностью, существующее или вещь. Явление – это то, что вещь есть в себе или ее истина. А вещь есть существование, есть существенное существование, снимающее себя в самом себе. То есть, скажем так, как только вещь воспринимается как единственное непосредственное проявление сущности, мы попадаем в иллюзию, попадаем, у нас появляется, как бы это сказать, объективная предпосылка иллюзии. И обыденное сознание, которое выходит за пределы, оно что-то немножечко знает в соседних сферах. Но поскольку оно знает, как говорил один мой товарищ, журналист, знает все, но не точно, так вот обыденное сознание знает все, но не точно. И поэтому оно крутится в рамках иллюзий, в рамках, скажем так, живет в мире вещей, в смысле этого слова. Я хотел сказать, к чему я веду. Уже предыдущий докладчик говорил, ты мне здорово облегчил задачу, что во многом выход из тех противоречий, которые сейчас есть, кроется в развитии личности. Потому что личность – это индивид, обладающий сознанием и самосознанием, и действующий как сознающий и самосознающий индивид. Это Вознесенское определение. Вот та типология личности, которая была, значит, обрисована Петром Алексеевичем, она как раз и есть, ну, скажем так, это и есть картина того, есть картина градации обывателя. Самая первая личность первого типа, которая занята выживанием, личность второго типа, которая, скажем так, заинтересована успехом в труде, по-моему, это личность второго типа. А личность третьего типа, которая подчиняется общественным условиям, но при этом общественные условия оказываются целью, живущей вне ее. И только личность четвертого типа, которая выходит на уровень общества и понимает общественные цели. То есть, как говорил Владимир Владимирович Маяковский, значит, деточки, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь. Все мы немножко обыватели, если перестаем осознавать свое место в общественном процессе и свое место в разделенном и объединенном процессе труда.
Молодец.
Практическая сторона вопроса. 3 минуты. Первое. Негативный и опасный момент. Ну, про профессиональный кретинизм я уже сказал, про невозможность договориться. Обывательство, вот сознание, обыденное сознание – это прекрасная социальная база для крайне правых течений. Для фашизма. Почему? Потому что обыденное сознание требует простых пояснений. Простых объяснений в той сфере, в которой оно не компетентно, но хочет таковым быть. А на личном опыте это все знаем. Потому что Украина, где сейчас мне приходится работать, там как раз к власти, в смысле в Верховный Совет, пришла партия, которая, по сути, является фашистской.
Свобода, что ли?
Да, свобода. Более того, она обыграла коммунистов. То есть она брала больше голосов, чем коммунисты. Потому что коммунисты, в общем, тоже работали на поле обывателя. Ну, по большому счету, избирательная система, она в принципе система рассчитана на обывателя, потому что это не специализированная аудитория. Хочу заметить, что, кстати, депутаты — это тоже не специализированная аудитория, потому что в сфере, допустим, здравоохранения 30 депутатов что-то знают, а все остальные ведут себя как обыватели, потому что они же знают все, потому что они депутаты. Вот в чем дело. Вот. Это очень, очень серьезно, очень жестко, и то, что говорил, по-моему, Патрис говорил, ты же, по-моему, говорил про фашизм, про фашизацию. Да, это так. Это так, и это будет продолжаться, к сожалению. Дальше. Еще одна очень интересная, смешная вещь, это вещь, вошедшая в моду проектирования будущего. Мы уже говорили о том, что будущее, оно... Вопрос в том, что если я работаю с тем, что существует, то есть я воспроизвожу имеющиеся производственные процессы, то по большому счету здесь преобладает знание, потому что общественных целей я не ставлю. Общественные цели, скажем так, цели общества в целом возникают только тогда, когда начинают задумываться об изменении. Так вот, ныне очень модным стало вот это, скажем так, форсайт, так называемый. Взгляд в будущее. Мы даже делали здесь круглый стол, вот Анатолий был на этом круглом столе. Я лишний раз убедился, что вот это форсайтное проектирование, ныне модное, и все, что вокруг него крутится, кстати сказать, методологи вот очень любят с ним работать, и части ведомств очень любят с ним работать. Так вот, вот это форсайтное проектирование, оно является... Что?
Методологи, ты имеешь в виду учащие древкян?
Конечно, конечно. Вот. Они работают, я буду коротко, потому что много говорить об этом уже нет возможности, и плюс ко всему, я думаю, что этим надо еще заниматься, этим надо исследовать. Но основная мысль такая. Форсайтное проектирование рассчитано на изменение общественных отношений в рамках капитализма. Исключительно в рамках капитализма. Знаете, то есть, вернее, даже так, мы предусмотрим социальные последствия своих действий. Вот, на чем строится форсайтный проектирование. И вот в этом смысле, кстати сказать, выступление, когда вот шел разговор о карте будущего, я сразу вспомнил ныне модную дорожную карту. Но вы знаете, да, что дорожная карта — это такая форма проектирования, где прописано все от начала до конца, от постановки цели до ее реализации. То есть никакая новизна не предусмотрена. Дорожной карте предусмотрены шаги. Так вот, хочу вам заметить, что сейчас дорожная карта стала официальным термином. И вот когда я работал с одним из клиентов, он мне говорит, надо нарисовать дорожную карту к завтрашнему утру. У меня волосы стали дыбом, я говорю, как можно нарисовать дорожную карту к завтрашнему утру? Но в конце концов выяснилось, что это такой простой план-график в стиле диаграммы Ганта. Знаете, вот число и то, что вы будете делать, и поставить квадратики. Вот это у них называется дорожная карта. То есть на самом деле все вот эти вот формы, они сводятся к тому, как описать то, что есть. К сожалению, на сегодняшний день именно этим способом проектирования, этим способом рассмотрения будущего посвящено, ну, скажем так, на них делается основной акцент и с каким отдаются все приоритеты. Виктор Алексеевич в свое время рассказывал, что... Одна из тем, которую я хотел в свое время взять, была тема будущего и прогнозирования. Он мне сказал, что прогнозирование и предвидение — это разные вещи. Обрати на это внимание. Вот нынешнее предвидение будущего, оно, в общем, в основном прогностического характера, без изменений, без качественных изменений. Попытки использования обыденного сознания. Хочу обратить ваше внимание на две позиции. Этнография. Это Гумперс и Хаймс. И это методология Гарфилда. На сегодняшний день Высшая школа экономики, целая лаборатория работает в направлении этой методологии Гарфилда. То есть методология, описанная на встраивание, вернее, не встраивание человека в повседневность, а регулирование человека в рамках его повседневности. Человек должен описать, что он делает, посмотреть на это со стороны и улучшить то, что он делает. Не более того. Единственный плюс – это взгляд со стороны, которые вот в свое время описал еще Шкловский, сравнение, так называемое. Перспективы. Что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Из того, что возможно в этой ситуации. Снятие обыденного сознания – это объединение людей в рамках общего процесса. И чем более общий характер, более общественный характер он имеет, тем это важнее, тем это эффективнее. Я считаю, что одним из самых интересных и самых перспективных направлений является так называемая коллаборация. Не надо, я говорю в данном случае не о сотрудничестве с оккупационным режимом во Второй мировой войне. Я говорю не о сотрудничестве разных брендов для того, чтобы сделать по брендинг. Я говорю о коллаборации, то есть о сотрудничестве людей, занимающихся в первую очередь интеллектуальным трудом и передающим результаты своего интеллектуального труда друг другу на нетоварной основе. То есть люди, которые делают общее дело и именно в сфере интеллектуального труда. Я не считаю это выходом, но я считаю это таким зерном, которое может выжить, но может и не выжить, потому что его могут, грубо говоря, сожрать рыночные отношения. Тем не менее, на сегодняшний день вот эти вот коллаборационные, скажем так, коллективы на базе коллаборации, они чрезвычайно интересны. Единственное, что все-таки на конце этой цепочки, этого объединения находится нечто, что призвано быть товаром, и вот оно может вот преобразовать, скажем так, обоснованно может преобразовать основу. Да, к сожалению. Ну, бог с ним. Посмотрим, как это все будет. И я вот как раз хочу закрыть это, то, что ты говорил по поводу разделения интеллектуального труда. Я думаю, что вот это как раз и есть то самое направление, в котором нужно работать. Я бы мог еще очень много на эту тему говорить. Единственное, что могу сказать, что, на мой взгляд, на сегодняшний день главным является формирование человека, ставящего перед собой цели, причем не столько и не только производственные, сколько цели общественного производства и преобразования общества. Именно в этом смысле человек снимает свою обыденность и формирует полноценную судьбу. Спасибо. Извините, что вы делаете.
Вопросы, пожалуйста, прошу.
У меня дополнение, так сказать, к завершающему тезису про коллаборацию. Mm-hmm. Вообще-то про это вот большая часть людей обычно как-то не знают, но коллаборация — это форма организации больших исследовательских коллективов в науке.
Yeah.
А, то есть вот ты говорил про коллаборацию, там, мне показалось немного в другом смысле.
Нет, я говорил именно в этом смысле. Я просто не стал конца начал. Дело в том, что сейчас этот термин начинает поглощаться более широким термином. То есть его пытаются свести к коллаборации субъектов рынка. Что опасно, на самом деле, вот для этой организации.
Нет, ну вот здесь я хочу на другое обратить внимание. На то, что, во-первых, коллаборация в науке — это вещь, которая вот просто объективно создается и воспроизводится. И в этом смысле вот, может быть, здесь есть некоторый такой тренд вот на создание вот более общего труда. Mm-hmm. Да? Вот, с одной стороны. Вот. А с другой стороны, я хочу отметить, что коллаборации всегда основываются на какой-то большой установке. То есть, по определению должно быть нечто, что дает огромный массив результатов, и тогда вот на этот массив результатов приходит коллаборация. То есть вот, это просто феноменологическое замечание.
Понятно, спасибо.
Я с тобой согласен. Более того, обычно те знаменитые коллаборации, которые были, они как раз предполагали большой и общественно значимый результат.
Да, Дима, спасибо. Дима.
Я имею в виду, что, вот, допустим, на Большом андроидном коллайдере, там, допустим, коллаборация Атлас, да, она как бы является только одной из... Я не помню, сколько там, 32 или 37 коллабораций работают. Другие коллаборации по другим тем самым направлениям. Речь о том, что вот этот как бы один общий результат, он на самом деле не оказывается одним общим. Там в рамках коллаборации, ну, одна часть коллаборации, допустим, пишет одни статьи, другая другие, потом
интегрируется. Я согласен. Немало, давайте частные вопросы отдельно, в рабочем порядке. Прошу прощения, да. Дима, пожалуйста.
Я хотел просто дополнительно к тому интересному, о чем ты рассказывал, что, если возможно, твое мнение узнать по поводу того, что я немножко постараюсь, огрубляя немножко вопрос, скажу следующее. Не кажется ли вам, что часто, когда мы говорим о вопросах сознания, осознания дела и познания, и, соответственно, о том, адекватен ли субъект действительности или нет, что мы в плену определенной гносеологической или, что сегодня сознание, робинзонами. То есть часто мы рассматриваем эти вопросы, как будто есть отдельно взятый индивидуум субъект, и он как будто, как отдельно действующий субъект воспринимает адекватное или неадекватное действие. И в этом смысле хочу отметить, что есть очень широкий спектр, я бы сказал, не посторонних, а как раз существенных моментов, которые связаны, во-первых, с тем, что сознание всегда действует в единстве сознательных и бессознательных аспектов. Во-вторых, сознание действует в связи с познавательными аспектами, то есть с отношением к объекту, и сознательных вещей, то есть взаимоотношений форм сознания у одного и того же индивидуума, скажем. И это все сопряжено еще с определенными коллективами различных уровней сплоченности и взаимодействия, в рамках которых порой есть такие формы бессознательного регулирования общего восприятия и поведения, которые скорее напоминают стадное поведение. Это среди высокоинтеллектуальных якобы, или формально, или профессионально людей, имеет не смысл такое профессиональное поведение. Я пример приведу к этому. Иногда за умными, рационально видные и наукоподобные вещи есть нечто иное, как обозначение своей идентичности в чем-то, единства в чем-то. И больше ничего. То есть я сказал, что это похоже на... У меня был такой разговор с Янисом. Это похоже на то, что как животные обозначают свое пространство известным образом. Он это делает некоторыми фразами, заумными, может быть, которые похожи на что-то, но это код определенный, который позволяет именно стадное
поведение,
либо безопасность, либо обеспечение. Это защитный психологический механизм.
Да.
То есть я ничтожество чувствую ужасно, но я обозначаю себя такими словесками, которые на уровне условных рефлексов говорят, что якобы я принадлежу какую-то группу, которая значима. То есть я ничтожество свое несу за важность какого-то общественного характера. Более того, если это воспроизводится в кризисной ситуации, если это проявляется,
да,
это проявляет ужасные последствия.
Да, так мы же говорим сейчас, это, во-первых, мы вводим на фашизацию общества, а во-вторых, вот эта этнография Гумберца и Хаймса, которую я упоминал, это как раз то самое и есть. Это как раз есть исследование вот такого поведения, так называемое, в рамках общего концепции фрейминга, социального фрейминга. Это же есть то самое. То есть ограничиваем рамку, в эту рамку определенный контекст вписываем, и в рамках этого контекста мы можем делать все, что угодно. Но так вопрос же заключается в том, я сейчас хотел другое выделить. Я хотел подчеркнуть, что сейчас относиться к обыденному сознанию, как к сознанию только специализированному, или там к сознанию там, только не теоретическому, эмпирическому и так далее, нельзя, потому что процесс меняет, общество меняется. И вот то, о чем ты говоришь, оно, безусловно, сюда включено. Но я хочу сказать, что сейчас в рамке обыденное сознание, оно как бы захватило и определенную сферу рационального мышления в том числе про то, что мы говорим, про непосредственное восприятие, само собой разумеется. Это входит туда в качестве, так сказать, ну, по умолчанию, грубо говоря.
И тем более, дополнительно хочу отметить, я очень быстро, тем более хочу отметить, что бывает так, что на уровне именно надстроек, на уровне, где люди не просто обозначают вещи своим сознанием, принадлежностью и так далее, но и на уровне, где организационными и техническими материальными средствами стремятся что-то делать. Тогда взаимоисключаемые такие подходы, взаимовоспроизводится таким образом, что аннулирует возможность чего-либо делать.
Политика и юриспруденция. Типичный случай.
Или левые организации, которые берутся...
Ну это тоже политика. Это же тоже политика. Это тоже политика.
Спасибо. Еще вопросы? Спасибо.